Інтерв'ю на радіо «Спутник».
После Второй мировой войны бывшие союзники по антигитлеровской коалиции стали практически врагами. Сначала была Фултонская речь премьера Великобритании Уинстона Черчилля, в которой он обозначил СССР в качестве угрозы. В конце 40-х в США антикоммунистические настроения выплеснулись в целое общественное движение – маккартизм. Оно сопровождалось политическими репрессиями. А после применения американцами ядерного оружия в Японии в конце войны особенно актуальным стал атомный шпионаж. СССР во что бы то ни стало нужно было не отстать в этой гонке. 5 апреля 1951 года в США был вынесен смертный приговор супругам Юлиусу и Этель Розенберг. Их обвинили в краже и передаче СССР секретов атомной бомбы. При этом подсудимые все обвинения отрицали. Несмотря на массовую общественную кампанию против смертной казни супругов Розенберг, приговор был приведен в исполнение. Об этом судебном процессе и об атомном шпионаже пойдет речь сегодня. С нами на связи писатель, историк спецслужб Александр Бондаренко. Александр Юльевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр Юльевич, как вообще на заре дипотношений в 30-х годах между СССР и США происходила вербовка? По какому принципу вообще выбирали людей, которые способны? И кто этим занимался, вербовкой?
Ну, вербовкой обычно занимаются разведчики или их агентура, которая должна этим заниматься, скажем так. Но тогда Соединенные Штаты нам представляли в основном интерес с технической точки зрения. Не с политической, как впоследствии стало, а в основном техническая, то есть новинки техники старались получить у них. Но это не только советская разведка, это все разведки мира занимаются этой вот военно-технической или научно-технической разведкой. Все они стараются получить какую-то информацию, которую не смогли опытным путем или каким-то еще добыть их ученые, получить. И за этот счет очень большая экономия выходит. Поэтому и американцы этим делом занимаются, и англичане, и китайцы. Ну и, соответственно, наша разведка тоже этим всегда занималась. Но если мы будем сейчас говорить про атомный шпионаж, как он называется, то там все несколько по-иному. Потому что эта история началась буквально с начала войны, потому что первая информация из Англии насчет того, что разрабатывается оружие на основе ядерной реакции, поступила еще в сентябре 41 года. Разведка обратила внимание, так как знали, что это перспективное дело, то этим занялись серьезно, ну и работа пошла. Довольно скоро из Англии все эти работы по атомным исследованиям были перенесены в Соединенные Штаты, которые были вне зоны досягаемости немецких бомбардировщиков, во-первых. И, во-вторых, им не угрожала высадка германских войск тоже на американском континенте. Поэтому американцы и англичане решили эту работу перенести в Штаты, но своим союзникам, Советскому Союзу, это сказано не было. Ну, а дальше все начинается очень интересно, потому что умные ученые лучше всех знали, насколько опасно это оружие, и что это получится такая ядерная дубинка в одних руках. И та страна, которая будет обладать этим ядерным оружием, сможет править миром, диктовать миру, ну и в конце концов может привести вообще к крушению всей системы мировой, потому что, ну, мы знаем вот эти планы американские, типа Антенковал и прочее, с ядерными ударами по территории СССР. Когда свыше 40, там, например, бомб планируется бросить, это можно было реально погубить всю Землю. И вот тогда ученые стали идти на контакт с Советским Союзом.
Каким образом вообще Советский Союз вышел конкретно на Розенберга? Или наоборот все произошло, учитывая, что он состоял в коммунистической партии, в принципе, социалистическому строю симпатизировал?
Вы правильно сказали, что состоял в коммунистической партии, симпатизировал социалистическому строю. Но почему вы считаете, что кто-то на кого-то выходил?
А как произошло?
Откуда у вас эти данные?
Это, видимо, данные из судебного процесса. То есть вы хотите сказать, что вообще ничего не было?
Что вообще ничего не было. Что вообще, даже если, так грубо говоря, что-нибудь и было, то это не доказано. Потому что Советский Союз, советская разведка признает своих агентов. Когда это реально агенты, когда это реально доказано. И российская разведка, там тоже Эймса признала, что он помогал. И в те времена было. То есть, когда органы безопасности каких-то стран захватывают нашего разведчика или агентов и доказывается, что таковыми люди являются, то разведка, наша, да и любая другая, говорит, да, такое было. Да, это наши люди, и стараются там людям помочь, или какие там договоренности есть. В данном случае не доказано. То есть очень сомнительные были доказательства, неубедительные. Это прозвучало и на всех этих процессах. Поэтому наша разведка, официальные органы говорят, что эти люди к нашей разведке отношения не имели, тем более к атомной разведке. И это сугубо политический заказной процесс в ходе вот той самой охоты на ведьм.
Что конкретно вменяли Розенбергу и его жене? Почему, кстати, арестовали и супругу, которая вроде как отношение к службе государственной вообще не имела?
Ну, что они передали секреты атомной бомбы. Буквально так. Там какой-то рисунок был на какой-то коробке с печеньем. То есть передали секреты. Там много народа, кто передавал секреты, помимо всяких Розенбергов. Причем даже порой неизвестно, кто передавал секреты. Потому что, как я говорил, ученые, понимая опасность вот этой атомной дубинки в одних руках, передавали вплоть до анонимно. Был такой случай, когда вдруг в посольство советское, там где-то в Штатах, пришел какой-то человек, принес папку или что-то, конверт большой, спросил дежурного, сказал дежурному, посмотрите на досуге, и ушел. Потом, конечно, что называется, крики были большие, потому что не выяснили, никто, ничто не проследили, что за человек, а там оказались все материалы по атомной бомбе, буквально так. Поэтому считать, что эти люди, даже если бы они что-то передавали, но они не передавали ничего по атомной бомбе, это известно, но что они нанесли такой большой ущерб, этого не было. Поэтому это просто была политика.
Возможно ли вообще теоретически передача материалов или каких-то образцов, которые помогут действительно в создании атомной бомбы в другом государстве? Потому что приходилось читать мнение, что различные чертежи и прочее без каких-либо комментариев компетентных людей, они просто собой представляют какие-то каракули непонятные, условно.
Реально, да. Если мне или вам передадут такие материалы и скажут, ребята, сделайте атомную бомбу, я думаю, я точно не смогу, как бы не знаю. Но передали это специалистам. То есть в Советском Союзе была достаточно развита наука. Проводились исследования в этом направлении. И когда разведка выяснила, что начаты конкретные работы по созданию такого оружия, то наши ученые к этому были привлечены, соответственно. Они сами выступили, те люди, которые раньше занимались теорией деления атомного ядра и прочее. Они как раз опять обратились к руководству страны, может быть, с подачей разведки, что, дорогие товарищи, а давайте мы вернемся к этой теме, которой мы занимались до войны. То есть вот эти вот зерна, так грубо говоря, упали в плодородную подготовленную почву. То есть наша страна была готова, наши ученые были готовы. Поэтому то, что передавали из Лос-Аламоса, этой базы американской, где создавалось, еще там из каких-то источников, все это было понятно специалистам. Ну а не специалисты, конечно, грубо говоря, передавали бы в какую-нибудь Монголию или еще куда. Ну, люди не знали, что с этими бумагами делать. А здесь как раз все нормально, то есть давали тем людям, которые делали, и поэтому наша бомба – это не копия американской. Что-то там улучшено, что-то сделано более эффективно, поэтому с этого начиналось, и дальше Советский Союз мог создать вот этот вот свой ядерный щит.
Вы сказали, что это был сугубо политический процесс. В таком случае был ли вообще какой-либо шанс у Розенбергов избежать смертной казни, учитывая, что, в принципе, именно приведение приговора в исполнение, оно же откладывалось, но в итоге все завершилось трагично?
Ну, понимаете, кому это выгодно, зачем это нужно? К сожалению, политики очень часто исходят из каких-то своих интересов, игнорируя интересы и конкретной личности, а то и зачастую всего народа, что мы можем наблюдать достаточно часто. Они считают, что так нужно, ведь как я давно понял, что на власть выходят не самые умные, но самые хитрые. И беда заключается в том, что потом они начинают считать себя самыми умными. Вот поэтому и здесь, с политической точки зрения, нужно было казнить, чтобы показать вот этот вот коммунистический шпионаж. Там же с чего начиналось, когда одна агентесса перебежала к американцам, раскрыла то, что знала, и начались вот эти вот ухудшения отношений, крики про тотальный советский шпионаж, который все пронизал. президентуре там удар был нанесен большой. И много-много всего нехорошего. Ну и вот как венец, советских шпионов поймали, советских шпионов казнили. Вывод, уважаемые граждане американцы, смотрите, что может быть с вами, если вы будете поддерживать контакты с большевиками. Вот так, грубо говоря. То есть все это зачем-то кому-то нужно. Запугать граждан чем? Казни вот таких простых американских обывателей.
Александр Юльевич, а впоследствии в США как оценивали вот этот процесс? Насколько я понял, в обществе не было единогласного мнения.
А в каком обществе есть единогласное мнение? Одни считают, что наше правительство всегда право, в данном случае их правительство, значит, было за что. Ну, как у нас тоже обывательская точка зрения так бытует. Не, ну там же не могут говорить неправду. Нет, там же знают. Мы-то люди простые, а они знают. Точно так же и здесь. То есть те, которые были в курсе, те, которые понимали, те возмущались. А кому-то это было, что называется, до ноги абсолютно. Потому что они знали, что они шпионить на большевиков не будут. А эти, значит, получили по заслугам. То есть как народ обрабатывается, так народ и думает.
Ну, то есть на государственном уровне никакой посмертной реабилитации не было и прочего?
По-моему, нет. Кто из нас любит признаваться в своих ошибках? Тем более на государственном уровне. Вот были шпионы, наказаны. Не надо так делать.
Любопытно, что супруги Розенберг, и в частности именно Этель, которая была осуждена вообще практически без каких-либо доказательств, они впоследствии стали такими знаковыми фигурами для американской культуры. Много упоминаются они в литературных произведениях, в кино, в театральных постановках. Почему, как вы считаете, и почему именно Этель Розенберг на десятилетие стала вот таким культовым персонажем?
Психологическое. Народ привлекает всякие трагедии, всякие какие-то моменты, когда простой человек попадает в какую-то необычную ситуацию. Сейчас, например, я был на книжной выставке «Нонфикшн», и там, оказывается, представлялась книга нашей девушки, которая сидела в американской тюрьме. И это вызывает читательский интерес. Ее тюремный дневник. То есть я не знаю, кто эту книгу читает, но, значит, читает, значит, большой интерес. То же самое здесь. Вот безвинно пострадавшая душа или, наоборот, коварная шпионка, как там подают. Подают и явно по-разному. Народ привлекает же всякое такое экстремальное. Особенно это экстремальное, которое происходит с таким же человеком, как ты, с твоим соседом, но не с тобой. Вот поэтому и интерес, как мне кажется.
Александр Юльевич, спасибо большое вам. Напомню, что беседовали мы о процессе над супругами Розенберг и об атомном шпионаже в 40-х-50-х годах с писателем-историком спецслужб Александром Бондаренко.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».